Вечернюю программу «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Мастере.
Самое время учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Завтра в немецком университете города Хильдесхайм начинается неделя дружбы, посвященная десятилетнему сотрудничеству с Новгородским университетом. Именно в 2004-м было подписано соглашение о программе «Двойной диплом». И вот уже более 30 российских и германских студентов имеют двойные корочки. В октябре у Новгородского университета появился еще один зарубежный партнер уже в Польше. Подписан договор с Апольским университетом. Кстати, город Аполье почти ровесник Великого Новгорода. Он даже чуть старше на 15 лет. В мире Рахманинова побывали студенты исторического факультета НовГУ. Такую экскурсию для них устроили профессор кафедры музыки Михаил Карнаухов и лауреат всероссийских и международных конкурсов Софья Карнаухова. И как произносить правильно современные даты, обращает внимание рубрика о русском языке. Стыдно этого не знать, подчеркивает ее ведущая профессор Татьяна Шмелева. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Завтра в немецком университете города Хильдесхайм начинается неделя дружбы, посвященная десятилетию сотрудничества с Новгородским университетом. Именно 10 лет назад, в 2004-м, было подписано соглашение о программе «Двойной диплом». И вот уже 26 выпускников Института непрерывного педагогического образования имеют дипломы этого вуза Германии, а пятеро немецких студентов – дипломы НовГУ. Большая делегация новгородцев уже выехала в Хильдесхайм, а некоторые подробности мы узнавали на минувшей неделе у директора Института непрерывного педобразования Александра Ширина.
У вас можно выбрать и двойной диплом с немецкими университетами и скоро этому сотрудничеству. Сколько лет?
В 2004 году был подписан договор о сотрудничестве наших университетов, Хильдесхаймского университета и НовГУ, хотя уже сотрудничество к тому времени не только начиналось, но уже было на достаточно активном этапе своего осуществления. Но в 2004 году произошло еще одно знаменательное событие. Было, кроме основного договора о сотрудничестве университетов, подписано соглашение о выдаче двойных дипломов или взаимной выдаче дипломов Новгородского университета студентам немецкого вуза и немецкого университета студентам нашего университета, тем, кто справится в полном объеме с теми требованиями, которые совместная программа определила. Это обучение в вузе-партнере в течение 2 семестров. Это сдача экзаменов, зачетов на иностранном языке в объеме 60 кредитов. И на сегодняшний день 26 студентов уже получили из нашего университета. 3 уже сдали документы для того, чтобы прошли они проверку. И вполне возможно, в октябре, в ноябре придет известие еще о 3 студентов. С немецкой стороны 5 студентам было вручено диплом нашего университета. Для нас это очень важно. С какой точки зрения? Ведь мы никогда не стремились подготовить наших студентов, чтобы они могли уехать из Новгорода, из России и могли работать в Европе. Кто хотел, уезжал и даже в советское время, когда это было совсем сложно. Но тем не менее, все наши студенты, выпускники, возвращаются и работают в первую очередь у нас в городе. Для чего им нужен двойной диплом? Во-первых, они совершенно другую учебную культуру изучают. И свободный выбор дисциплин учебных, которые осуществляют немецкие студенты, приводит к тому, что студенты, возвращаясь после 2 семестров, спрашивают меня, как директора института: Александр Львович, а почему у нас невозможно выбирать дисциплины, выбирать преподавателей? Пока в ограниченном пространстве возможно такой выбор осуществлять, хотя мы это предлагаем. Но, тем не менее, вполне возможно будущее и российской системы высшего образования в достаточно широком выборе студентами и дисциплин, и в том числе преподавателей, потому что именно студенты определяют свой образовательный маршрут и выстраивают его в соответствии со своими профессиональными перспективами. Поэтому такое право им необходимо дать, и я уверен, что таким правом они воспользуются по назначению.
Я вообще считаю, что педагог обязан просто поучиться где-то за границей, чтобы понять, что, в принципе, общество должно пропагандировать уважение человека к человеку, чтобы не было вот этого хамства, которое у нас зачастую встречается, чтобы не было вот этого унижения. Ведь оно есть на самом деле, и вот это как-то тяготит несколько.
Знаете, в этом плане поликультурное воспитание как раз раскрывает многие двери, открывает многие границы. И это очень важное сравнение, сопоставление. Не всегда оно в пользу нашего образования, российского образования.
Да, я даже имею в виду вообще просто в пользу, так сказать, общества.
Вот это однозначно. Вот это однозначно. Поэтому мы с удовольствием поддерживаем наших студентов, которые готовы пойти на дополнительные для себя шаги по изучению иностранного языка. Многие ведь наши студенты, получившие диплом немецкого вуза, в школе учили английский язык. Но зная, что такая программа осуществляется на наших кафедрах, в нашем институте, учили специально немецкий язык, переучивались для того, чтобы поехать. И высшей оценкой для таких наших переучившихся студентов была оценка одного из профессоров, который читал в Германии нашим студентам молодежное право или образовательное право. Я даже не заметил, что они не немцы.
Вот это действительно высшая оценка. Десятилетие будут как-то отмечены?
Да, обязательно. Сейчас готовится достаточно многочисленная делегация нашего университета в город Хильдесхайм для того, чтобы всем участникам, которые участвовали на различных этапах вот этой уже десятилетнего сотрудничества, ездили в Хильдесхайм для преподавания немецким студентам курсов в рамках программы «Двойной диплом», которые ездили на различные мастер-классы в Хильдесхайм, которые дискутировали и об истории, что очень связывает наши два города, Хильдесхайм, даже старше нашего Великого Новгорода. Поэтому очень многие интересные пересечения исторические, даже такие, как Магдебургские врата или Сикстинские врата нашего Софийского собора и врата Хильдесхайм собора, они примерно даже одной школы литья принадлежат. Поэтому есть нашим историкам, что обсуждать, как они попали в Новгород, каким образом развивается дальше наше сотрудничество. Очень много пересечений. Мне хочется, чтобы такие встречи дали развитие нового направления. Достаточно долгое время сотрудничество ограничивалось только системой или сферой педагогики. Сегодня мы расширяем эти границы, и наши технологи и математики едут уже сейчас, студенты, и обсуждают вопросы согласования учебных планов. Наши студенты в области межкультурной коммуникации филологического факультета готовят сейчас образовательные программы и подают заявку на финансирование поездки студентов и преподавателей. Поэтому работа продолжается, и это очень важно. Иначе ни один бы проект не был бы нам интересен. Проект ради проекта – это очень мало. Проект ради развития – это уже совсем другой подход.
Продолжая международную тему, у Новгородского университета в октябре появился еще один зарубежный партнер, теперь уже в Польше. Делегация НФГУ выезжала в Опольский университет для подписания договора о сотрудничестве. Проректор по международной деятельности Михаил Певзнер был в ее составе и поделился с нами не только впечатлениями.
Михаил Нович, ну просто, наверное, не успеваем записывать все результаты международной деятельности. Они каждую неделю меняются. И я так понимаю, что у Новгородского университета новый партнер в Польше. Сначала несколько слов об этом университете и о городе, в котором он находится. Давайте знакомиться с ними.
Да, это действительно для нас новый партнер. И, честно сказать, город, о котором мы раньше мало слышали, называется он Аполе. Оказывается, как выяснилось, это бывший немецкий город под названием Опель, известный. И раньше и город Опель, и, собственно, районы, принадлежащие к этому городу, относились к немецкой территории. И польской территории город Аполе стал уже после Второй мировой войны по итогам тех соглашений, которые были между союзниками достигнуты. Это очень интересный исторический город, в котором переплетаются вот как-то очень удачно, я бы сказал, элементы немецкой и польской культуры. Очень много памятников архитектуры, которые как раз вот еще отражают немецкое прошлое. Хотя жителей Германии как таковых здесь уже нет, немецкое население уехало из этого города, но немецкий язык многие знают и неплохо на немецком языке говорят.
А насколько стар город?
Это очень древний город, он на 15 лет старше Новгорода.
Да что вы?
Да, то есть в этом отношении у нас тоже много общего, и поэтому было очень яркое, конечно, впечатление о самом городе, о котором мало у нас знают, мало пишут, но который достоин пера в большей степени. Ну и, конечно, основным объектом нашего внимания был университет, который проявил инициативу вообще партнерских отношений с нашим университетом. И уже партнерство началось. Мы обменялись двумя группами студентов, археологов, которые работали у нас в Старой Руси в экспедиции и очень получили такие интересные впечатления и опыт, практический опыт, который они признали очень ценным для них.
А польский университет, он классический, ну, в нашем понимании, или такого гуманитарного типа?
Все-таки он, они называют себя классическим университетом, но он гуманитарного типа. Это действительно гуманитарное направление, для нас было это чрезвычайно важным, поскольку в техническом направлении у нас есть надежный партнер, это технический университет города Лодзь. Вот, и у нас предпринимались попытки и раньше навести мосты, что ли, с университетами гуманитарного направления, и в частности этим объясняются наши контакты с Пултусской академией, но Пултусская академия, она частная, она переживает сложные финансовые времена, и поэтому таким плодотворным сотрудничество не оказалось. Поэтому мы в целом были очень рады вот найти нового партнера, государственный университет, с которым такое многоплановое сотрудничество могло быть осуществлено.
Михаил Иванович, вот поляки стали инициаторами вот этих взаимоотношений, да, а польский университет в данном случае. Вот чем вы это объясняете? Вроде бы отношения с Польшей, ну, не так, чтобы хороши, или даже совсем не хороши на вот политическом уровне. А вот здесь раз инициатива.
Но вот насколько отличается наше представление об отношении поляков к нашей стране, мы были свидетелями. Поскольку всюду буквально мы встречались со многими людьми, со многими учеными, с представителями различных кафедр. И всюду было самое теплое, самое доброжелательное, самое заинтересованное отношение. Поэтому, конечно, есть, наверное, в Польше группы людей, которые враждебно относятся к России, но националистически настроенные группы, наверное, есть в каждой стране. Но мы встречали самый теплый и радушный прием, самое хорошее отношение и были рады вот таким встречам, и нам были очень рады. Нужно сказать, что очень большое влияние оказывает на развитие отношений еще и генеральный консул Республики Польша в Санкт-Петербурге господин Марциняк, который является большим другом нашего университета, проводит у нас очень много мероприятий, и он как раз в какой-то степени, насколько возможно, дипломату не отражает вот ту, я бы сказал, недружескую позицию по отношению к России, которую сейчас правительство Польши проводит.
Ну, продолжим знакомство с Польским университетом. Какие у них там есть факультеты? Понятно, гуманитарное направление, тем не менее. Вообще велик ли университет?
Вообще он сопоставим с нашим. Нам примерно сейчас 11 тысяч студентов, а было несколько лет назад 22 тысячи студентов. Те же самые цифры, что и в Новгу. Вот, сейчас из-за демографической ситуации количество студентов уменьшилось. Но университет имеет очень хорошую разветвленную инфраструктуру, прекрасно оборудованное здание, студенческий центр, очень развитые филологическое направление, историко-археологическое направление, направление художественное, художественной обработки и дизайна, вот, с которыми мы работали вместе, экономическое направление, менеджмент и психолого-педагогическое направление. Вот это основные такие направления, которые представлены в университете, и все эти направления изъявили желание с нами сотрудничать.
То есть студентами-археологами уже обменялись. А что закрепил этот договор, который был подписан в конце визита?
Договор, он отражает общие направления сотрудничества, это обмены студентами, это совместная научная деятельность, это конференции. Собственно говоря, это рамочный договор, который дает простор любым инициативам, инициативам. Но то, что касается конкретных договоренностей, очень интересным был разговор с филологами. Здесь изучают русский язык, и до сих пор они сотрудничали с Москвой, и у них были как летние школы, так и семестровые стажировки студентов. Но Новгород их очень заинтересовал, и, видимо, как-то скрыто, наверное, об этом не говорили. Есть какие-то политические трудности сотрудничества со столицей, а может быть финансовые, конкретно нам никто об этом не говорил. Но наши коллеги из Заполья считают, что наши города все-таки по масштабу сопоставимы и по многим интересам, и поэтому у нас в этом плане хорошие перспективы сотрудничества.
Не было ли такого разговора, ну, может, пока предварительного совершенно, о программе «Двойной диплом» и с этим вузом?
Были такие разговоры. Нужно сказать, что разные варианты обсуждались, но я думаю, что, наверное, наиболее вероятность, возможность таких программ – это программа по истории со специализацией археология. Здесь действительно есть уже опыт определенный, но, возможно, и другие программы. Кстати, принципиально интерес проявили многие факультеты, но это те программы, которые не создаются на голом месте. То есть предварительно должно пройти сотрудничество, обмены, накопиться определенный опыт, а потом уже можно будет говорить о двойном дипломе. Но в перспективном плане не исключены такие программы по менеджменту и экономике, возможно, какие-то наработки и по педагогике.
Действительно, там большая работа сравнивать образовательные вот эти программы все.
Да, это очень сложно, и структуры, например, скажем, педагогической подготовки отличаются. Скажем, у них кафедры педагогики не занимаются подготовкой учителя. Они готовят социальных педагогов, социальных работников, там, допустим, а педагогические дисциплины у учителей преподают представители специальных центров повышения квалификации или педагогических центров. Поэтому здесь о двойном дипломе говорить сложно. Но вот стремление к сотрудничеству было огромное. И вот польская сторона проявляла исключительный интерес.
Михаил Иванович, скажите нам, пожалуйста, а польское образование высшее, оно тяготеет вообще к западной модели или к российской? Вот на что больше похоже?
Но я бы сказал, что это комбинированная модель. И, конечно, нельзя ее в полной степени... Ну, что значит западная? Западная модель тоже отличается. Даже если мы возьмем университеты Германии в разных землях, и то мы можем найти отличия. Но вообще польская модель образования имеет черты, близкие нашей системе. И, конечно, есть многое то, что, например, там свобода выбора семинаров и прочие вещи, которые типичны более для западной модели. Но на что мы еще обратили внимание? Конечно, вот, по крайней мере, нам сложно говорить о всей республике, но городу Аполе и университету огромную финансовую помощь оказывает Европейский Союз. То есть это совершенно колоссальные деньги, и нам показывали целые здания, центры, которые построены за средства Европейского Союза. Общежития, то есть практически очень значительная часть инфраструктуры университета как раз финансировалась за счет средств Европейского Союза. Поэтому вот Польша – это та страна, которая получала, как может быть первая из новых стран, вступившая в Европейский Союз, получала очень большую финансовую поддержку. И, естественно, поляки сумели, и жители Аполи, и представители университета очень рационально этой поддержкой воспользоваться.
Это «Радио Славия», выпуск радиожурнала «Университет». Студенты исторического факультета НУФГУ побывали в мире Рахманинова. Встреча под таким названием прошла в Центре творческой интеллигенции имени Владимира Сороки в Антонове. Репортаж нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Фокус 39-й – последняя композиция, которую написал Сергей Рахманинов в России. Она четко показывает, как трудно и тяжело переживал все композитор, великий пианист. Каждый отрезок жизни, о котором рассказывал студентам исторического факультета профессор кафедры музыки НовГУМИ Михаил Карнаухов, подтверждала игрой на рояле его дочь, лауреат всероссийских и международных конкурсов Софья Карнаухова. Среди последних произведений Рахманинова, написанная в 1941 году, «Колыбельная», обработка известного романса Чайковского. «Здесь чувствуется трагизм», говорит лектор, а Софья подтверждает игрой на рояле. После часового рассказа о великом композиторе Сергее Рахманинове профессор кафедры музыки НовГУ Михаил Карнаухов рассказал, лекцию построил так, чтобы студентам не было скучно. И в то же время они увидели этапы жизни великого музыканта, та жизнь которого напрямую связана с великим Новгородом.
Когда я узнал, что именно будут историки, я просто постарался найти нужный ракурс, что ли, да, вот этой встречи с Рахманиновым, потому что у каждого своя встреча с Рахманиновым. Я называл ее «Мир Рахманинова» и рассказывал о местах, которые были дороги Рахманинову, вот, в частности, наши новгородские, имение Онег, Семенова, где он родился, это имение Ивановка, в которое он, в общем, сочинял музыку, он туда приезжал в летние месяцы на протяжении более двух десятков лет. И, ну и в конце немножечко зарубежный период, имение Синар в Швейцарии, где вот он жил уже в эмиграции. Не знаю, первого, может быть, даже отклика, возможно, даже не будет никакого, но я буду, был бы, наверное, благодарен, если что это все равно это изменит в их жизни и в их восприятии рахманиновской музыки, в их восприятии музыки вообще. А вот, потом Рахманинов был не только же композитором, это была просто великая личность. А вот я даже, когда вот, был этим летом в Тамбовской губернии, мы выступали в Ивановске, то есть в Ивановке, в фестивале, я сам для себя очень много открыл, вот, допустим, его взаимоотношения с родными. То есть я даже вот пожалел, что нету, знаете, Галсуорси, который вот написал «Сагу о Фарсайте», да, который бы написал именно не о музыке Рахманинова, а о его родных, потому что там столько драматических коллизий, то, которые вот для меня были, например, неизвестны раньше. Вот то, что его отец, допустим, покончил с собой. И это была очень трагическая история, которая вот как бы так не афишировалась, но тем не менее, то, что у него очень много родных. Из 6 детей Рахманинов трое умерли в очень таком, ну, раннем возрасте. То есть вот эта потеря близких, допустим, сестер тоже. То есть я думаю, что наложил отпечаток на его личность, а значит, и на его музыку тоже. То есть там очень много интересного.
Лауреат всероссийских и международных конкурсов Софья Карнаухова говорит, часто участвует в подобных событиях. Ей это нравится, ведь через свою игру она может показать и рассказать студентам, школьникам о великих людях и великой музыке.
Каждое произведение – это какой-то определенная краска жизни, определенный какой-то, даже я не могу это передать, ну, характер, настроение, это какой-то особенный язык, который необыкновенно воздействует с первых звуков. Ты ведь узнаешь Рахманинова просто по первым звукам, то есть настолько какая-то вот глубина, какая-то даже в его светлых каких-то произведениях чувствуется какой-то безумный трагизм и при этом какая-то вот, ну, необычайный окрас всей музыки, я даже не могу это передать словами. Но мне кажется, что это та музыка, которая является своеобразным языком, не требующим перевода. В какой промежуток времени его жизни написано произведение, это очень многое может, ну, как-то объяснить, и когда ты точно знаешь, что, допустим, вот что происходило в его жизни, ты более точно можешь какие-то вещи передать, именно вот и сам понять, и передать. Ну, сложно. Мне кажется, что, наверное, каждый композитор сложен по-своему. И приспосабливаться, и как-то пытаться что-то, не знаю, ближе приспособиться, в общем, к этой музыке, это и есть самое главное счастье нашей профессии.
Вам часто удается приходить и участвовать вот в подобных лекциях, которые посвящены были бы какому-либо композитору, и вот в этот раз Рахманинову?
Ну, я не знаю, наверное, сравнительно так часто, поскольку все-таки каждый концерт, ну, желательно посвящать каким-то определенным композиторам, и, как правило, у меня это и превращается в такую лекцию концерта. Я считаю, что это очень здорово, потому что для публики, которая, возможно, не настолько профессиональна, что там закончила и высшее музыкальное там образование, для нее очень всегда полезно знать какие-то интересные вещи. Они помогут, безусловно, и тут же слышать музыку, то есть это помогает лучше воспринять. Ну, и я, конечно, всегда очень рада выступать на подобных мероприятиях, потому что каждый концерт – это как попадание в другое измерение и вообще в другую какую-то жизнь. Это всегда очень помогает и себе самому, и мне кажется, что это всегда очень помогает тем, кто приходит на концерты тоже. По крайней мере, я стараюсь, чтобы все, кто услышали музыку, как-то вот заинтересовались, допустим, вот этим композитором, в данном случае Рахманиным, то есть чтобы это как-то их побудило, людей на, ну, на что-то, в общем, на что раньше у них, возможно, не хватало времени, потому что, ну, любая музыка, это же прежде всего какое-то вот, ну, моральное и духовное, ну, не очищение, но, по крайней мере, обогащение.
Студенты второго курса исторического факультета НУФГУ признались, до этого дня они практически ничего не знали о великом композиторе Сергее Рахманинове. Теперь они надеются, что подобные встречи станут традиционными.
Прокофьева Мария Ильинична, исторический факультет, второй курс. Рахманинов является нашей гордостью Новгорода и Новгородской области.
Что нового, что интересного вы узнали о великом композиторе? Что запомнилось вот из этой часовой лекции?
Запомнилась его семья, его история семьи, о его родителях, о том, где он жил, об его учителях и о становлении его как человека, как композитора, ну а также о его жизни уже после войны и после того, как он уехал из России. Революции, после войны уезжали за границу, у него жизнь складывалась нелегко. Жить вне родины очень тяжело любому человеку. Для меня лично мне запомнилось больше всего о его семье, о том, что он был из многодетной семьи, о том, что семья у него была крепкая, но в конце его жизни она разрушилась, и отец, и мать развелись. Отец плохо кончил свою жизнь, и братья, сестры тоже. Конечно, они нужны, потому что они, прежде всего, расширяют кругозор. Не все мы знаем о том, кто и как у нас жил, и чем известен, и для молодежи это очень полезно.
Меня зовут Глеб, исторический факультет, второй курс. Мне интересна просто музыка, поэтому мне интересно было вживую послушать больше. Даже, наверное, знаете, не то чтобы, ну, конечно, да, узнать больше о Рахманинове, но хотелось бы больше, наверное, познакомиться с ним, ну, с его творчеством вживую. Для меня вот это вот больше. Не именно даже, наверное, узнать его семье, а вот именно послушать музыку вживую, как играют профессионалы. Здорово, на самом деле. Вторая композиция 13-го года. Меня просто нет слов, можно сказать. Поразило, наверное, тем, что с ударом таким резким. Тут я когда слушаю, мне, можно сказать, такой резкий удар, так хоть на будильник ставь, так сразу к чему-то призывает, не знаю. Ну, мне так показалось, не знаю. Ну, как про человека, естественно, да, про его семью.
А до этого знали?
До этого, честно говоря, нет. Я что-то слышал, да, знал, что он новгородец, там, что известный композитор, но именно кто, что, точно не знал. Мне кажется, как раз это и хорошо, вот почаще бы проводить такие мероприятия про новгородцев различных известных, узнавать, так сказать, наших предков, нашей новгородской истории.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Продолжая наши разговоры, коротенькие, о нашем языке, я хотела бы сегодня обратить ваше внимание на даты. То есть не на сами даты, которые нам приходится видеть часто и писать, а на то, как мы их произносим. Вот у нас случился какой-то культурный сбой в произношении года. Ну, Я думаю, что многие мои слушатели жили еще в прошлом веке и хорошо помнят, как мы говорили, 1917, 1999 и все остальные, и никогда не было никаких проблем. Потом с нами случился 2000-й, и этот 2000-й произвел такое невероятное впечатление на русских людей, что мы все еще говорим 2002-й, 2010-й. Я просто затрудняюсь даже сказать, какое количество раз я сделала замечание своим студентам. Но дело в том, что это такая совершенно, я бы сказала, самая новая ошибка русского языка. У нас есть неискоренимые ошибки, типа «звонит», а это вот совершенно новенькое. И самое удивительное, что она живет не в слоях необразованных людей, а в самых высоких чиновничьих кабинетах. Конечно, очень неделикатно обращать внимание человека на этот факт, но не замечать его тоже невозможно. Я обращаюсь к публичным людям. Пожалуйста, обратите внимание на то, что надо говорить 2010 год, 2011 год. И когда вы говорите 2001, 2011, это портит ваш имидж, да, создает впечатление о вас, как о людях, недостаточно культурных. А ведь это так просто. Вспомним, что мы говорили 1999 и 2001, 2002, 2011. Для этого требуется только небольшое внимание и понимание того, что язык не мелочь.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 27 октября, за режиссерским пультом был Юрий Ванчусан, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!